Перекатившись на бок, Перин заснул и во сне видел себя волком, бегущим по бесконечным холмам. На следующее утро близ лагеря не было никаких признаков волков, и их не видели даже аильские разведчики. Но Перин знал, их несколько сот, и они в пути. По прошествии 4 дней местность почти совсем сгладилась. Пологие возвышенности и холмами-то трудно было назвать, не читая тем, что у Алгоэньи, а лес поредел, уступая место пожухлому травостою. Рощицы встречались все реже и реже. Через попадавшиеся на пути ручьи и речушки всадники переправлялись, едва замочив копыта. Каждую ночь волки рассказывали Перину о двигавшихся впереди Айсседай. Стая вольной, затаившись, следовала за ними по пятам, но сообщить они могли немного. Ясно было одно. Сохраняя ту же скорость движения, Перин с каждым дневным переходом сокращал разрыв между своим отрядом и Айсседай миль на 10. Сомневаться не приходилось, он их догонит. А что потом? Каждый вечер перед разговором с волками Перин сиживал у костра и, покуривая трубочку, беседовал с Лойлом, надеясь хоть немного прояснить для себя, что же потом. Добрый, похоже, полагал, что им следует атаковать, ввязаться в схватку и пасть смертью храбрых. Руарк только и сказал, что надо подождать и увидеть, какое солнце засияет завтра, и что все люди пробудятся ото сна. Кажется, он не слишком расходился во мнениях с Добрейном, но Перина интересовало, что скажет Лоэл. Конечно, для агиров он еще молод, но все-таки прожил лет 90, а книг на своем веку прочел наверняка больше, чем Перину доводилось видеть. И в этих книгах порой содержались поразительные сведения об Айсседай.
«Есть несколько книг про Айсседай, где рассказывается и о мужчинах, способных направлять силу», — сказал Лойл, хмуро уставясь на украшенную резьбой трубку величиной в 2 периновых кулака. «Элора, дочь Амар, дочери Коуры, в начале царствования Артура Ястребиное Крыло написала трактат «Мужчины огня и женщины воздуха». А Ледар, сын Шандина, сына Коймала, исследование о мужчинах, женщинах и использовании людьми единой силы. Книга новая, она создана всего 300 лет назад. По-моему, эти две книги самые лучшие. Особенно сочинение Эллоры, она писала в стиле, но нет, я буду краток.
Последним Перин позволил себе усомниться. Краткость не относилась к числу добродетелей Лойла, особенно если дело касалось книг. Агир прочистил горло.
«По закону башни, мужчину, способного направлять силу, следует доставить в Белую башню и там укротить».
Уши Лойла дернулись, длинные брови печально обвисли, и он тут же погладил Перина по плечу в попытке утешить.
«Но с ним-то они так не поступят. Этого быть не может. Им ведь известно, что он дракон возрожденный. Как я слышал, они намеревались воздать ему почести».
«Почести?» — тихонько переспросил Перин. «Может, он у них спит на перине? Только пленник и есть пленник».
«Я уверен, они обращаются с ним хорошо», — заверил Агир, но в его голосе вовсе не слышалось уверенности. «И уж во всяком случае, ему ничто не грозит, пока они не достигнут Тарвалона. Елора и Ледар и несколько других авторов сходятся на том, что для укрощения мужчины необходимо 13 айсседай. Чего я понять не могу, так это как им вообще удалось его пленить?»
Огромная голова качнулась, выражая неподдельное удивление.
Иэлор и Ледор утверждают, что когда Айси Дай находят мужчину, обладающего большой мощью, они всегда собираются в таком числе 13, чтобы его захватить. То есть не всегда. Оба приводят историю Карайган, которая одна пленила и доставила в Тар-Валон мужчину, убившего двух ее стражей. Она везла его почти 2000 миль, но... Перин, они писали о Юриене, Каменном Луке, Гвайре Амаласане, а еще о Раулине Проклятии Тьмы и Давиане. Но меня тревожит другое. Названные четверо были самыми сильными из провозглашавших себя возрожденным драконом. Давным-давно, еще до Артура, Ястребиное крыло. Так вот, Юриена пытались пленить 6 сестер. Он убил 3, а остальных захватил в плен. То же самое вышло с Амаласаном. Одну из 6 напавших на него Айси Дай он убил, а 2 усмирил. А уж Ранд всяко не слабее ни того, ни другого. Действительно ли их всего 6? Это бы многое объяснило.
Так оно, скорее всего, и было. Только легче от этого не становилось. 13 Айси Дай, наверное, способны отбить атаку всего воинства Перина, даже без помощи своих солдат и стражей. А если нет, то уж во всяком случае могут угрожать укротить Ранда в случае попытки Перина отбить его. Укрощать его им и правда вроде бы не с руки. Сами ведь знают, что он действительно дракон возрожденный и должен сражаться в последней битве. Но вправе ли он, Перин, так рисковать? Кто знает, что взбредет на ум Айси Дай? Он никогда не мог заставить себя поверить даже тем Айси Дай, которые всячески выказывали дружелюбие. Они никогда не выдают своих тайн, и сколько бы ни улыбались в лицо, никто не ведает, что они делают за его спиной. Невозможно предвидеть, как они поступят. По правде сказать, Лоэл знал не так уж много того, что могло пригодиться в решающий день, и к тому же предпочитал говорить об Эрит. Перин знал, что Лоэл оставил Фейли 2 письма для матери и для Эрит с просьбой вручить их, если с ним случится неладное. При этом он из кожи вон лез, уверяя Фейли, что ничего дурного с ним случиться не может. Лоэл всегда боялся кого-нибудь обеспокоить или затруднить. Перин оставил для Фейли собственное письмо. Его забрала Эмис и передала хранительнице мудрости в Аильском лагере.
«Она такая красивая», —
бормотал Лоэл, уставясь в ночь, словно видел перед собой Эрит.
«Лицо такое утонченное и в то же время решительное. Я, как заглянул ей в глаза, так больше ничего вокруг и не видел. И уши!»
Неожиданно собственные уши Агира затрепетали, и он поперхнулся табачным дымом.
«Пожалуйста», — сбивчиво промолвил он, — «забудь все, что я тут наболтал. Мне не следовало говорить о... Перин, ты же знаешь, я вовсе не грубиян».
«Уже забыл», — рассеянно отозвался Перин. «Ее уши?» Лоэлу очень хотелось знать, каково это — быть женатым. Не то чтобы он сам собирался, он ведь так молод, и ему необходимо закончить книгу, да и в Стединге поселиться он еще не готов. А жена наверняка потребует, чтобы муж жил солидной, оседлой жизнью, а Стединг покидал только для того, чтобы посетить другой. Он просто полюбопытствовал, ничего больше. И Перин рассказывал о Фейли, о том, как она пересадила его корни, да так, что он даже не заметил, как это случилось. Прежде он считал своим домом двуречье, ныне же его дом находился там, где была она. Мысль о том, что Фейли ждет его, заставляла ускорять шаг. Ее улыбка отгоняла прочь все тревоги. Конечно, Перин не рассказывал, как закипает кровь и стучит сердце, стоит ему подумать о ней. Это было бы неучтиво. И уж само собой у Перина не было намерения упоминать о тревоге, которую вселила она в его сердце. Что же ему делать? Вроде бы он был готов упасть перед ней на колени, но что-то внутри, какое-то упрямство, какое-то железное семя требовало, чтобы она сделала первый шаг. Если бы только она сказала, что все будет по-прежнему.
«А как насчет ревности?» — спросил Лойл, и на сей раз поперхнулся Перин. «Все ли жены ревнивы?»
«Ревность?» — сурово вопросил Перин. «Фейли вовсе не ревнива. С чего ты взял? Она прекрасная жена».
«Конечно, прекрасная. Лучше не бывает»,
— пробормотал Лойл, уставясь на свою трубку.
«Слушай, у тебя двуреченского табачку не осталось. У меня кайренский, а он рисковат».
Путешествие проходило мирно, конечно, в той степени, в какой может считаться мирной погоня. На бескрайней, залитой палящим золотым солнцем равнине не было видно ни души, лишь в безоблачном голубом небе парили ястребы. Не желая, чтобы люди разъезжались в стороны в поисках пищи, волки выгоняли оленей прямо к дороге. Их было больше, чем требовалось для охоты, и всадникам не раз случалось проехать мимо целого стада, возглавляемого величественным старым самцом. Однако старая поговорка не зря гласит: «Нет на земле мира, кроме как в материнской утробе». Кайринцы поглядывали на аильцев недружелюбно и настороженно, а порой позволяли себе насмешки. Не раз Добрый ворчал, что их в 12 раз больше, чем его людей. Он не отрицал, что в бою аильцы смертельно опасны. Но ведь то же самое можно сказать и о стае бешеных волков. Аильцы насмешек не отпускали, но всем своим видом показывали, что обращать внимание на кайренцев ниже их достоинства. Перин не удивился бы, вздумая один из них пройти сквозь кайренца, словно его не видит. Правда, Руарк заверил, что неприятностей не будет, если древоубийцы сами не напросятся. Добрейн со своей стороны утверждал, что все будет в порядке, если дикари не начнут задираться первыми. Оставалось лишь надеяться, что они не вцепятся друг другу в глотки, прежде чем успеют настигнуть пленивших Ранда Айседай. Хорошо еще, что майенцы ладили с теми, и с другими. Хотя иногда Перин и жалел об этом. Между Майном и Кайриеном никогда не было войн, и рослые подданные Берлейн в щеголеватых красных керасах прекрасно находили общий язык с приземистыми воинами Добрейна, носившими незамысловатую броню. Да и с аильцами Майен, если не считать аильскую войну, не враждовал никогда. Добрейн частенько ужинал с Нурелем, а тот, в свою очередь, нередко раскуривал трубочку-другую с аильцами, в том числе и с Гаулом. Оно бы и ладно, если бы не одна маленькая неприятность. На четвертый день Нурель подъехал к Перину и заговорил с ним на редкость неуверенно. «Гаул сказал мне...» Перин слушал его вполуха, потому как мысли его были заняты совсем другим. Вольное позволило одному молодому волку из своей стаи утром подобраться к начавшему двигаться каравану Айседай чуть ли не вплотную. Но Ранда тот не учуял. Ошибки быть не могло. Как пахнет убийца тени, знал, как казалось, каждый волк. Вероятно, Ранд находится в одном из скрытых фургонов. Ну и хорошо, коли так. Все не тащится по санцепеку. У Перина пот струился по шее. «Твоей двуреченской кампании и битве у Эмондова луга. Для меня было бы честью, лорд Айбора, услышать рассказ об этих великих подвигах из твоих уст». Выпрямившись в седле, Перин уставился на юношу. Впрочем, какого там юношу? Несмотря на розовые щеки и открытое лицо, Нурель наверняка был не моложе его самого. Но его запах, воодушевленный, восторженный, Перин чуть не застонал. Такой же запах исходил от двуреченских мальчишек. Но когда и ровесники начинают почитать тебя за героя, это уж чересчур. Впрочем, все это едва ли стоило внимания. Перин мог предвидеть, что аильцы и кайриенцы будут относиться друг к другу без особой симпатии, а небывавший в бою молодой офицер станет смотреть снизу вверх на победителя троллоков. Беспокоиться следовало из-за того, чего нельзя предусмотреть. Не доглядишь, и беда вцепится тебе в лодыжку, когда менее всего ожидаешь, в самый неподходящий момент. Все аильцы, кроме Руарка и Гаула, носили темно-красные головные повязки с черно-белым кружком на лбу. Перин видел их и в Кеймлине, и в Кайриене, но так толком и не выяснил, что это значит. Он слышал о каких-то Сисвайаман, но когда пытался теперь порасспросить на сей счет знакомых, и Руарка, и Гаула, и даже Уриена, с этим воином из Септа-2 копья Риинского клана, сейчас, по-видимому, пребывавшим под началом Руарка, Перин встречался раньше. Все делали вид, будто не понимают, о чем речь. Однако Перин помнил слова Руарка насчет того, что полностью рассчитывать можно лишь на Сисвайаман, и сделал соответствующий вывод. Те, кто носит красные повязки, и есть Сисвайаман, что бы ни значило это слово. Но что бы оно ни значило, отношения между Сисвайаман и девами представлялись весьма сложными и натянутыми. Когда люди в красных повязках посматривали на дев, от них пахло ревностью. А девы... В присутствии Сисвайаман от них исходил запах, напоминавший запах волков, готовых подавиться тушей оленя, но не уступить другим ни кусочка. Запахи были острыми и отчетливыми, хотя Перин ни в какую не мог уразуметь, что за всем этим кроется. Как бы то ни было, стычек между Сисвайаман и девами не происходило, а вот сами девы вели себя странно. С самого выступления в поход все распоряжения Руарка, касавшиеся дев, выслушивали Нандора и Сулин. При этом Сулин всякий раз пятилась, краснела, но снова и снова оказывалась рядом с Нандорой. А на второй день, когда вечером отряд встал на привал, девы чуть не поубивали одна другую голыми руками. Во всяком случае, так показалось Перину. Они молотили друг друга кулаками, пинали ногами, швыряли на землю и заламывали руки, так что перелом казался неизбежным. Однако в последний момент каждая ухитрялась вывернуться и нанести ответный удар. Перин хотел было вмешаться, но Руарк остановил его. Похоже, само это намерение несколько удивило вождя. Кайриенцы и майенцы, толпой собравшись вокруг, оживленно заключали пари, тогда как аильцы и воины и хранительницы мудрости не обращали на стычку никакого внимания. Наконец Сулин повалила Нандору ничком, вывернула ей руку за спину и, схватив за волосы, несколько раз ударила головой оземь. Нандора обмякла. Сулин долго смотрела на бесчувственное тело, затем взвалила побежденную на плечо и, пошатываясь, удалилась. Перин решил, что теперь первенство перейдет к Сулин. Но все вышло иначе. Она вся в синяках, по-прежнему появлялась перед Друарком рядом с Нандорой, но говорить уже не пыталась, а все распоряжения побитой соратницы выполняла беспрекословно. Перину оставалось лишь чесать в затылке и гадать, правильно ли он понял, чем закончилась драка. Хранительницы мудрости шагали вдоль дороги, разбившись на две группы. Причем число их в той и в другой постоянно менялось. Уже к концу первого дня Перин приметил, что все эти перемещения происходят вокруг двух женщин — Сэр Элей и Эмис. На второй день у него не осталось сомнений в том, что каждый из них гнет свою линию. Женщины обменивались весьма хмурыми косыми взглядами. Перин не раз слышал упоминание Айси Дай. Его слух также улавливал какие-то непонятные обрывки о битве и обычаи. Эмис уступала и краснела все реже. Руарк держался так, словно ничего не замечает, но от него, когда он посматривал на жену, исходил слабый запах тревоги. Ко времени третьего привала Перин готов был увидеть, как хранительницы выяснят отношения тем же способом, что и девы. Они, однако же, поступили иначе. Взяв бурдюк с водой, женщины отошли в сторону, уселись на землю и, сняв косынки, распустили длинные волосы. Перин наблюдал за ними в ночи, издалека, чтобы даже ненароком не подслушать разговор. Но они только и делали, что в лунном свете попивали воду из чашек, довели беседу. В конце концов Перин уснул. На следующий день по выступлении в путь он довольно скоро, колонны трех миль не одолела, понял, что теперь все сосредоточилось вокруг Сорлеи, хотя хранительницы по-прежнему сновали от группы к группе. То и дело, она и Эмис отходили в сторонку, но косых и недружелюбных взглядов больше не было. Будь они волчицами, Перин сказал бы, что вожаку стаи удалось отстоять свое положение, победив бросившую вызов соперницу. Однако, судя по запахам, теперь Сорлея воспринимала Эмис почти как равную себе. У волков такое не было принято. На седьмой день после отъезда из Кайриена Перин тащился под беспощадным утренним солнцем, с беспокойством размышляя о том, чем еще удивят его аильцы, удастся ли удержать их от стычки с кайриенцами и что все-таки делать, когда через 3-4 дня он нагонит Айси Дай. Конец этим размышлениям положило послание, полученное от полхвоста. Всего в нескольких милях к западу находился большой отряд мужчин, а может и женщин. Волки не слишком хорошо различали двуногих самцов и самок, двигавшиеся в том же направлении, что и воинство Перина, под двумя знаменами. Переданный волком образ этих знамен не мог не заинтересовать Перина. Подозвав командиров, его мигом обступили Добрый, Нурель, Руарк, Урия, Нандера, Сулин и Сорлея Семис. Перин, поворачивая трудягу на запад, сказал: «Езжайте дальше, а я малость отлучусь. Возможно, к нам присоединятся друзья, но времени терять нельзя». Колонна продолжала движение, но одного Перина все же не отпустили. Не успел он проехать и четверти мили, как за ним пристроились дюжины всадников из крылатой гвардии, столько же кайриенцев, по меньшей мере два десятка дев под началом Сулин и такое же количество сисвайаман, возглавляемых седовласым зеленоглазым мужчиной, на лице которого будто дробили валуны. Перину оставалось лишь удивляться, что в эту компанию не затесалась ни одной хранительницы мудрости. «Друзья!» — бормотала себе под нос Сулин, бегущая рысцой рядом с его стременем. «Хорошенькие друзья!» Появляются невесть откуда, без всякого предупреждения, а он опять же невесть откуда знает, что они появятся. Взглянув на Перина, она заговорила громче. «Мне бы не хотелось увидеть, как ты споткнешься о подушку и расшибешь нос». Перин покачал головой. Видимо, за то время, пока прикидывалась служанкой, эта женщина не составила о нем высокого мнения. «Чудные они, эти аильцы». Направляемый волками, он ехал под солнцем, никуда не сворачивая, около часа. И когда, поднявшись на невысокий холм, увидел впереди выстроившихся колонной по двое всадников, ничуть не удивился этому зрелищу. По равнине ехали двуреченцы под его собственным стягом с волчьей головой. Неожиданностью для него было увидеть с ними женщин, он насчитал девять. а также мужчин явно не двуреченского обличья. Насторожило же Перина второе знамя. Красный орел Манетерена колыхался на легком ветерке. Он предпочел бы вовсе не вывозить этот стяг из двуречья, и не раз так и говорил. Но это был один из немногих случаев, когда его земляки упорно поступали по-своему. Впрочем, благодаря смутному волчьему посылу он был готов и к этому. Конечно, в том отряде быстро заметили приближавшихся, глаза у двуреченцев зоркие. Колонна подравнялась, передние всадники потянулись к лукам, длинным двуреченским лукам, разящим на 300 шагов и даже дальше. «Никто не должен находиться передо мной», — сказал Перин. «Они не станут стрелять, если узнают меня». «Похоже, желтые глаза видят далеко», — недоверчиво пробормотала Сулин. Другие же странно смотрели на него. «Держитесь позади, вот и все», — со вздохом повторил Перин, не желая вдаваться в подробности. Стоило Перину подъехать поближе, как земляки опустили луки и сняли уже наложенные на тетивы стрелы. Он с радостью приметил, что они привели с собой ходока и с гораздо меньшим восторгом ласточку. Фейли не простит, если он загубит ее любимую лошадку. Будет неплохо вновь сесть на своего мышастого, но, возможно, не помешает сохранить и кайренского трудягу. В конце концов, лорду позволительно иметь двух лошадей, даже если жить этому лорду осталось всего 4 дня. Из колонны двуреченцев, подкручивая густые усы, выехал Даниэл, за ним Айром, а позади них держались женщины. Еще до того, как Перин узнал среди них Верин и Алану, по лишенным признакам возраста лицам, он понял, кто они, хотя не мог взять в толк, как они сюда попали. 9 Айс Седай. Через 3-4 дня 9 Айс Седай могли оказать неоценимую помощь. Только вот можно ли им доверять? Их 9. Арант разрешил последовать за ним только 6. Интересно, которая из них Мирана? Она должна быть за главную. Простоватая с виду, похожая на жену фермера Айс Седай с квадратным лицом, сидевшая на крепкой гнедой кобылке, ухитрилась обогнать Даниэла и заговорила первой. «Стало быть, ты и есть Перин Айбора, лорд Перин, видимо, теперь следует говорить так. Мы о тебе наслышаны. Вот уж не ожидали повстречать тебя здесь, да еще и со столь странными спутниками», — добавила высокомерная красавица, восседавшая на свирепом с виду темном мерине. Перин готов был побиться об заклад, что это обученный боевой конь. «Мы полагали, что ты нас опередил». Игнорируя Айс Седай, одна из этих двух должна быть Мирана, и он пока еще не знал, что ей сказать. Перин обратился к Даниэлу. «Не то чтобы я был этим недоволен, но все-таки, как вы сюда попали?» Даниэл покосился на Айс Седай и нервно разгладил усы. «Лорд Перин, как и было велено, мы выступили без промедления. Я хочу сказать, что фургоны и все прочее мы оставили, потому как решили, что у вас есть важная причина спешить. Ну а потом нас нагнали Кируна Седай, Бера Седай и остальные. Они сказали, что Алана Седай может отыскать Ранда, то есть Лорда Дракона. Ну а поскольку вы поехали с ним, я решил, что вы будете там же, где и он. Мы ведь не могли знать, уехали вы из Кайриена или...» Даниэл глубоко вздохнул. «Похоже, они оказались правы. А, лорд Перин?» Перин нахмурился, размышляя, каким это образом Аланна может найти Ранда. Впрочем, это не важно. «Значит, может. В противном случае Даниэл и прочие не оказались бы здесь. Сама Аланна, как и Верин, продолжала держаться позади, рядом со стройной кореглазой женщиной, которая отчего-то часто вздыхала. «Я Бера Харкин», — представилась женщина с квадратным лицом. «А это», — указала она на свою надменную спутницу, — «Кируна Начиман». Остальных она, видимо, не сочла нужным представить. «Не скажешь ли нам, как вышло, что ты здесь?» «Тогда как молодой Алтор, лорд-дракон, в нескольких днях пути к северу». Перин недолго размышлял. «Если эти девять сестер решат присоединиться к тем, враждебным, он вряд ли сможет им помешать. А вот иметь девять Айс Седай на своей стороне...» «Он захвачен в плен!» «Айс Седай по имени Койрен, с пятью, по меньшей мере, пятью соратницами, везет его в Тарвалон. Во всяком случае, направляются они туда, а я хочу их остановить». Сказанное Перином вызвало потрясение. У Данила аж глаза на лоб полезли, и даже Айс Седай заговорили все разом. Кажется, это известие не обеспокоило лишь Айрама, но тот, похоже, вообще интересовался лишь своим лордом Перином и своим мечом. Лица Айс Седай оставались невозмутимыми, но от них исходили запахи страха и негодования. «Мы должны их остановить, Бера», — заявила женщина с косичками на тарабонский манер, украшенными бисером. «Нельзя допустить Бера, чтобы его заполучила Элайда», — одновременно с ней сказала бледнолицая Кайренка, сидевшая на поджарой гнедой кобыле. «Шесть?» — недоверчиво переспросила кореглазая. «Но я уверена, шестерым не под силу захватить его. Я же говорила, что он ранен», — чуть ли не рыдая произнесла Аланна. Запах ее выдавал неподдельную боль. «Всем вам говорила!» Верин молчала, но пахло от нее гневом и страхом. Кируна окинула сопровождающих Перина пренебрежительным взглядом. «И с такими силами, молодой человек, ты вознамерился остановить Айс Седай? Странно, Верин не называла тебя глупцом. У меня есть еще люди на Тарвалонском тракте», — сухо отозвался он. «Тогда можешь присоединиться с ними к нам», — снисходительно промолвила Кируна. «Пожалуй, это не помешает». «Ты как считаешь, Бера?» Бера кивнула. Перин не понимал, почему эта Кируна так его раздражала, но гадать об этом не было времени. «И кроме того, три сотни двуреченских лучников, которых я собираюсь отвезти на тракт», — добавил Перин. «Откуда Алане знать, ранен Рант или нет? Если вы желаете отправиться с нами, Айс Седай, добро пожаловать». Сестрам это, разумеется, не понравилось. Отъехав в сторонку, они принялись совещаться, по-видимому, защитившись от подслушивания единой силой. Даже Перин не смог ничего расслышать. Ему уже показалось, что они порешили ехать одни. Однако Айс Седай не стали разлучаться с двуреченцами. Тем не менее, Бера и Кируна, держась по обе стороны от Перина, наперебой втолковывали ему, сколь важными и деликатными являются сложившиеся обстоятельства и сколь осторожен он должен быть, дабы не усугубить положение молодого Алтора. Правда, Бера порой все же именовала Ранда возрожденным драконом. Но обе сходились на том, что, не спросивши их, Перин и пальцем шевелить не должен. А поскольку Перин не больно торвался кивать да поддакивать, они, похоже, начинали испытывать раздражение. Он чуть было не пожалел, что позвал их с собой. Если растянувшееся по тракту воинство, Аильское, Майнское и Кайриенское, и произвело на Айс Седай впечатление, то виду они не подали. Их же появление в отряде восприняли по-разному. Судя по всему, кайренским и майнским всадникам присутствие девяти Айс Седай и 16 стражей придало храбрости. Они приветствовали их радостно и почтительно. Сесвая маны девы, напротив, поглядывали на Айс Седай с угрюмой опаской, словно ожидали, что те тут же сокрушат их. Хранительницы мудрости выглядели столь же невозмутимыми, как и сами Айс Седай, Однако Перин улавливал исходившие от них волны гнева. Айсседай, за исключением коричневой сестры по имени Масури, поначалу не уделяли хранительницам особого внимания. Но после того, как последние отвергли все настырные, а она была очень настойчива, попытки Масури завязать с ними знакомство, заинтересовались. Хранительницы мудрости избегали Айсседай спокойно и ловко, и Перин подумал, что поступают они так, повинуясь инстинкту. После неудач Масури Айсседай постоянно поглядывали на хранительниц мудрости и неслышно переговаривались за своим непроницаемым барьером. Перин сожалел, что не слышит разговора Айсседай. Наверняка он касался не только аильских женщин. Аланна так и не сказала ему, как ей удалось выяснить, где находится Ранд, заявив: «Есть знания, способные испепелить разум любого, кроме Айсседай». Говорила она спокойно, напустив на себя таинственность, но запах безошибочно указывал на тревогу и боль. Она даже не признавалась, что обмолвилась, будто Ранд ранен. Верин с Перином почти не разговаривала и лишь с легкой загадочной улыбкой следила за ним, по птичьи склонив на бок головку, однако от нее исходили волны досады и гнева. Главенствовала, судя по запаху, то ли Бера, то ли Кируна. Перин склонялся к тому, что все же Бера, хотя превосходство ее не было очевидным. Так или иначе, они держались рядом с ним и без конца повторяли вариации одних и тех же советов, видимо, считая, что руководят им. К сожалению, так же, кажется, думали не только они. Нурель исполнял все их распоряжения, бросив лишь взгляд на Перина, а Добрейн порой обходился и без этого взгляда. Полтора дня Перин пребывал в убеждении, что Мирана осталась в Кеймлине, и был до крайности удивлен, услышав, как стройную кореглазую женщину назвали этим именем. Ранд говорил, будто она возглавляет Саалидарское посольство. Однако, хотя на первый взгляд все Айсседай держались между собой как равные, запах ее, выдававший тупую отстраненность и беспокойство, указывал по волчьим понятиям на невысокое положение в стае. Все эти загадки Перина не радовали. Разумеется, Айсседай вправе хранить свои секреты, но, собираясь отбить Ранда у Койрен, он предпочел бы знать заранее, не придется ли ему потом отбивать его еще и у Кируны с ее компанией. Конечно, приятно было вновь оказаться вместе с земляками, хотя они воспринимали Айсседай почти так же, как и кайриенцы с майнцами. Радость была взаимной. Двуреченцы даже не стали ворчать, когда Перин велел им убрать подальше манетеранское знамя. Тел, брат Данила, похожий на него точь-в-точь, если не считать торчащего носа и длинных на домонийский манер усов, аккуратно свернул стяг и упрятал в седельную сумму, пребывая в уверенности, что ему еще представится случай развернуть это полотнище. Флаг с волчьей головой пришлось оставить. С одной стороны, двуреченцы ни в какую не хотели убирать его. С другой же, и сам Перин, приметив пренебрежительный взгляд Кируны, решил, что, пожалуй, флаг лучше сохранить. Увидев знамя Перина, Добрейн с Нурелем достали свои. Вовсе не восходящее солнце Кайриена и не майнского золотого ястреба. Каждый прихватил пару штандартов Ранда. Один с ало-золотым драконом на белом фоне, а другой с черно-белым диском на темно-красном. Аильцы не обратили на знамена никакого внимания. Айсседай посматривали на флаги с неудовольствием, но вслух его не высказывали. На десятый день, когда солнце было на полпути к зениту, а Перин, несмотря на общество двуреченцев и ходока под седлом, пребывал в угрюмом расположении духа, ибо так и не решил, что же ему делать, когда он догонит караван, а ждать этого всего несколько часов. От волков пришло тревожное сообщение. «Спеши! Здесь двуногие! Много-много двуногих! Спеши!» Глава 55. Колодцы Дюмай. Ехавший во главе колонны Гавин старался сосредоточиться на окружающем ландшафте. Холмистая равнина с редкими купами деревьев казалась ровной. Создавалось впечатление, будто она прекрасно просматривается. Но оно было обманчивым. Вблизи длинные кряжи и пологие холмы оказывались куда выше, чем представлялось издалека. К тому же ветер поднимал тучи пыли, которые могли скрыть многое. По правую сторону от дороги в небольшой рощице находились три каменных колодца — колодцы Дюмай. Стоило бы пополнить запасы воды здесь. До ручья Алианелли, ежели он не пересох, оставалось не менее 4 дневных переходов. Но Галина велела двигаться без остановок. Он изо всех сил старался сосредоточиться на местности, но в голову лезли другие мысли. То и дело Гавин оборачивался, бросая взгляды на длинную вереницу фургонов, тянувшихся по равнине в окружении верховых Айсседай и стражей. Слуги тащились пешком. Отроки в большинстве своем находились в тыловом охранении, куда их отправила Галина. Отсюда ему не был виден один, в отличие от прочих, непокрытый холщовым тентом вазок, рядом с которым постоянно ехали верхом 6 Айсседай. Гавин готов был убить Алтора, но происходящее вызывало у него отвращение. На второй день даже Эриан отказалась принимать в этом участие, и свет-свидетель, резоны на то у нее имелись. Но Галина была непреклонна. Решительно устремив взгляд вперед, Гавин коснулся кармана, где лежало аккуратно завернутое в шелковый платок письмо Эгвейн. Всего несколько слов о том, что она любит его, но должна уехать. Ничего больше. Он перечитывал письмо по 5-6 раз в день. Эгвейн не напоминала о его обещании, но в том не было нужды. Гавин не поднимал руки на Алтора. Он сам был ошарашен, узнав, что этот человек уже несколько дней находится в плену. В свое время Гавину придется все это объяснить Эгвейн. Он не поднял и не поднимет руки на Алтора, даже если это будет стоить ему жизни. Но и помогать Алтору не станет. Эгвейн должна это понять. О, свет, непременно должна. Гавин рукавом кафтана утер струившийся по лицу пот. Сейчас он ничего не мог сделать для Эгвейн, разве что молиться о ней. О ней и о Мин. Наверное, Мин нуждалась в молитвах. Девушку везли в Тарвалон как пленницу, но он не верил в ее вину, и ослабь стражи бдительность хоть на миг, пожалуй, попробовал бы... Увидев далеко впереди вздымавшиеся клубы пыли, а затем и мчащегося галопом коня, кажется, без седока, Гавин поднял руку. «Джесао!» — приказал он. «Останови колонну! Хэл, передай Раджару, чтобы отроки готовились к бою!» Не говоря ни слова, всадники помчались выполнять приказ. Гавин ждал. Конь оказался пыльно-серым мерином Бенджи Далфора, да и сам Бенджи находился в седле, хотя и еле удерживался, привалившись к лошадиной шее и вцепившись в гриву. Конь едва не промчался мимо. Гавин с трудом сумел ухватить его за поводья. Бенджи поднял на Гавина остекленевшие глаза. Изо рта его выступила кровь, одной рукой он зажимал живот, словно опасался, что у него вывалятся внутренности. «Аильцы!» — прохрипел разведчик. «Тысячи! Со всех сторон!» Неожиданно он улыбнулся. «Прохладный сегодня денек, верно?» Кровь хлынула у него изо рта, и он повалился навзничь, уставясь на солнце невидящими глазами. Развернув коня, Гавин галопом поскакал к фургонам. Заняться погибшим можно будет и потом, если кто-нибудь из них останется в живых. Галина уже скакала ему навстречу, льняной плащ-пыльник развивался за спиной, в темных глазах бушевала ярость. С тех пор, как Алтор предпринял попытку бежать, ярость ее не угасала.
«Ты что себе позволяешь?» — воскликнула она. «Почему остановил колонну?»
«Нас окружают тысячи аильцев, Айседай», — ответил Гавин, ухитрившись сохранить почтительный тон. Так или иначе, фургоны уже остановились, а отроки строились в боевые порядки. Однако возчики нетерпеливо теребили вожжи, слуги оглядывались по сторонам, а Айседай беззаботно болтали со стражами. Галина презрительно скривилась.
«Глупец, это наверняка Шайдо! Сивана обещала предоставить нам эскорт. Не веришь? Возьми людей и убедись сам. Но фургоны должны двигаться без остановок в Тарвалон. Пора бы тебе усвоить, что здесь приказы отдаю я, а не... А если это вовсе не твои прирученные аильцы?»
В последнее время она не раз предлагала ему самому отправиться в разведку. Может, надеялась, что он не вернется в таком случае. Наверняка встретит аильцев, а те вряд ли окажут ему радушный прием.
«Шайдо не Шайдо, а они убили одного из моих людей, по меньшей мере одного!»
Гавин выслал шестерых разведчиков, но больше ни один из них пока не вернулся.
«Может быть, тебе стоит подумать о другом? Вдруг это аильцы Алтора, явившиеся ему на выручку? Ты хоть представляешь, что будет, если они обрушатся на нас на марше?»
Только сейчас Гавин осознал, что кричит, но Галину его вспышка, кажется, несколько отрезвила. Бросив взгляд на мертвого Бенджи, она кивнула. «Может, на сей раз и вправду не лишне проявить осторожность?» Дышать спертым воздухом внутри сундука было трудно, но, к счастью, Ранд больше не чувствовал запаха. По ночам его выпускали и обливали водой из ведра, но день, проведенный в запертом сундуке, под палящим солнцем, давался крайне тяжело. Отвратительное зловоние все сильнее било в нос. Удерживать пустоту получалось с большим трудом. Исполосованная кожа горела. Каждая капелька пота, попадая на рану, вызывала очередной приступ боли, и все эти язычки обжигающего пламени, десятки тысяч, бились о границы пустоты, грозя сокрушить ее. Боль от полуисцеленной раны в боку тоже пульсировала, будто в отдалении, но казалось, что вместе с ней пульсирует и кокон пустоты. «Аланна!» Он чувствовал приближение Аланны, но предпочитал не думать о ней. Все равно шести Айседай не под силу его освободить. К тому же они могут просто присоединиться к Галине. Им нельзя доверять. Ни одной Айседай больше доверять нельзя. А может, это вообще бред? Иногда он впадал в забытье, и ему мерещилась свобода. Прохладный ветерок, прогулки, он просто гулял. А приходя в себя, вновь тяжело дыша, нащупывал путь вдоль скользкого, как лед, барьера, отделявшего его от источника. Вновь и вновь ощупывал шесть мягких точек. Мягких. Это казалось важным.
«Темно!» — простонал у него в голове Льюстерин. «Не надо темноты! Хватит! Не надо!»
И так раз за разом. Хотя это было не так плохо. На этот раз Ранд просто не обращал внимания. Вдруг сундук тряхнуло, и он охнул. Исполосованное рубцами тело непроизвольно дернулось. Сундук сдвинулся с места, громко проскрежетав под днищу фургона. Наверное, уже вечер. Его в очередной раз изобьют, а потом окатят водой и свяжут, как гуся. Но главное, хоть на время выпустят из этого проклятого гроба. Темнота вокруг не была полной, Сквозь щелочку под крышкой в сундук проникало немного света. Правда, с головой, засунутой между коленей, видеть этой щели Ранд не мог. Глаза его привыкли к мраку, нос стал почти невосприимчив к вони, но все же он чувствовал, что близится ночь. Неожиданно сундук резко наклонился, и его тяжело поставили на земь. Ранд не удержался от стона. Места внутри почти не было, но его качнуло в бок. По ноющим мышцам прокатилась новая волна боли, привал. Скоро должна откинуться крышка. Ранд уже потерял счет дням и ночам, проведенным в плену. Какой сегодня день? Потерял он счет и женщинам, каждый вечер приходившим его истязать. Их лица плясали перед его внутренним взором, почти сливаясь воедино. Только Галину, Эриан и Кэтрин он запомнил. Они единственные избивали его не по одному разу. Им больше всего хотелось слышать его вопли. Неожиданно он сообразил, что сундук давно пора бы открыть. Неужто они собрались оставить его здесь на всю ночь, а завтра снова взойдет палящее солнце и... Он ухитрился судорожно напрячь соднящие, нывшие мускулы и стал скрести крышку пальцами, связанных за спиной рук. «Выпустите меня!» — закричал Ранд. Пальцы судорожно, тщетно скребли крышку. «Выпустите!» — выкрикнул он и... Или это только почудилось? Услышал женский смех. Некоторое время он рыдал, потом слезы высушила ярость. «Помоги мне!» — прорычал Ранд Льюсу Террину. «Помоги мне!» — эхом отозвался тот. «Помоги мне, свет!» С угрюмым ворчанием Ранд вновь нащупал шесть мягких точек. Рано или поздно они его выпустят. Рано или поздно. Охрана ослабит бдительность, и тогда... Он и сам не понял, когда его разобрал хриплый смех. Лежа на животе на вершине холма, Перин всматривался в картину, походившую на бредовое видение. Из волчьих сообщений Перин предполагал, что он увидит. Реальность оказалась намного ужаснее. На расстоянии примерно мили от его наблюдательного пункта, возле небольшой рощицы в стороне от дороги, огромная бурлящая масса Шайдо со всех сторон волнами накатывалась на кольцо людей и фургонов. Некоторые фургоны уже полыхали. Огненные шары величиной с кулак, а иногда и с булыжник, вылетали навстречу аильцам, обращая людей в живые факелы. Молнии, срываясь с безоблачного неба, разили в гущу нападавших, подбрасывая в воздух комья земли и облаченные в каденсор фигуры. Однако огненные шары и серебристые молнии летели и в противоположном направлении. Большая часть выпущенных Шайдо огней гасла или взрывалась в воздухе, но некоторые все же достигали цели. Пока незначительный перевес был на стороне Айсседай, но подавляющее численное превосходство Шайдо вполне могло заставить чашу весов склониться на их сторону. «Должно быть, там направляют силу две, а то и три сотни женщин», — пробормотала Кируна, лежавшая рядом с Перином. Судя по тону, зрелище произвело на нее впечатление. И на находившуюся близ зеленой сестры Сорелею тоже. Судя по запаху, хранительница мудрости была встревожена, не испугана, но явно встревожена. «Мне еще не доводилось видеть столько плетений сразу», — продолжала Айси Дай. «Очевидно, в лагере не менее 30 сестер. Ты привел нас в кипящий котел, молодой Айбара». 40 000 Шайдо», — хмуро проворчал Руарк, лежавший по другую сторону от Перина, самое меньшее 40 000. Теперь понятно, почему они не посылали на юг больше копий. Только радости от этого мало.
«Лорд-дракон там?» — спросил Добрейн, глядя через плечо Руарка.
Перин кивнул.
«А ты, стал быть, намерен его вызволить?»
Перин снова кивнул, и Добрейн тяжело вздохнул. От него исходил запах не страха, а обреченности.
«Мы выступим, лорд Айбора. Туда мы пойдем. Но вот вернемся ли?»
На сей раз кивнул Руарк. Кируна взглянула на них с недоумением.
«Вы что, не понимаете, что у нас недостаточно сил? Нас всего 9, даже вместе с этими хранительницами. Если они и вправду способны что-то там направлять, нам не справиться со всем этим?»
Сорелея громко фыркнула. Кируна предпочла этого не заметить.
«Тогда садись на лошадь и скачи на юг», — сказал ей Перин. «Я не допущу, чтобы Элайда заполучила Ранда».
«Хорошо», — с улыбкой отозвалась Кируна. «Я тоже не намерена этого допустить. Хотел бы Перин, чтобы от таких улыбочек у него не пробегали по телу мурашки. Правда, угляди, Кируна, какой взгляд вперила ей в затылок Сорелея. Небось, и у нее бы мурашки побежали.
Даром, что она Айси Дай». Перин подал знак дожидавшимся в расщелине соратникам. Сорелея и Кируна соскользнули со склона вниз, где можно было выпрямиться в полный рост, и разошлись в противоположные стороны. Особого плана у них не было. Все сводилось к тому, чтобы добраться до Ранда и каким-то способом освободить его. Дальнейшее целиком зависело от самого Ранда, от того, сумеет ли он сотворить достаточных размеров проход и увести с собой тех, кого к тому времени еще не перебьют ни Шайдо, ни Айси Дай. Для героев предания, о которых распевают песенки менестрели, такая задача не представляла бы ни малейшего труда, но то герои. Перин жалел, что не было времени все как следует продумать, когда он с Добрейном и Руарком на ходу составили план, при этом вождю пришлось бежать между двух лошадей. У них не было многого, но главное, у них не было времени. Кто мог сказать, сколько еще продержится Айс Седа из Белой башни под натиском Шайдо? Первыми пришли в движение двуреченцы и крылатая гвардия. Они разбились на 2 отряда, один из которых окружил пеших хранительниц мудрости, а другой — конных Айсседай с их стражами. Справа и слева 2 людские волны перехлестнули кряж, и над их головами заколыхались знамена. Перин разрешил поднять не только волчью голову, но и красного орла Манетарана. Руарк даже не взглянул в сторону Эмис, шагавшей рядом с темным мерином Кируны, но Перин расслышал его шепот.
«Да свидимся мы снова, прохлада души моей!»
Предполагалось, что майнцы и двуреченцы прикроют хранительниц мудрости и Айси Дай при отступлении, хотя все могло сложиться иначе. Кируне и Берри план не очень понравился. Они предпочли бы иметь возможность прорваться к Ранду первыми.
«Ты вправду собираешься драться пешим, лорд Айбора?» — недоверчиво спросил у Перина Добрейн. Подобное решение представлялось ему нелепой блажью.
«Так ведь с коня этой штуковиной не больно помашешь», — пояснил Перин, поглаживая висящий у бедра топор.
Это было правдой. Но, кроме того, ему не хотелось посылать ходока или трудягу, почитай, на верную смерть.
«Человек — другое дело. У него есть право выбора.
Может, когда придет время, ты дашь мне держаться за стремя?»
Добрейн заморгал. Кайриенцы почти никогда не сражались с пешими. Потом понял и кивнул.
«Пора дудочникам играть танец», — произнес Руарк, поднимая черную вуаль.
Впрочем, сегодня музыки не будет. Среди аильцев в этом походе не было ни дудочников, ни волынщиков. Кое-кому из аильцев это не очень-то нравилось, так же, как некоторым девам не нравились красные повязки на руках,
по которым макроземцы должны были отличать их от дев из Шайдо. Им казалось, что всем и так должно быть ясно, где свои, где чужие. Девы и Сисвай-Аман, подняв вуали, плотной колонной двинулись вверх по склону, а Перин с Добрейном направились к айренскому строю, во главе которого уже стоял Лоэл. Уши Агиры напряженно оттянулись назад, в руках он сжимал топор. Там же находился и Айром, пеший, с обнаженным мечом в руках. На губах бывшего лудильщика играла мрачная улыбка. Добрейн, стоявший возле двух знамен Ранда, взмахнул рукой, заскрипели седла, и маленький лес из 500 пик двинулся по склону рядом с аильцами.